«Подводные кабели?» — с живостью переспрашивает Фроскален. «Да, которые связывают город с различными пунктами на американском побережье». «Неужто необходимо было строить такой огромный завод?» «Разумеется, при нашем расходе электрической энергии, а также энергии умственной», — отвечает Калистус Манбар. «Поверьте, господа, понадобилось неисчислимое количество и той, и другой энергии, чтобы основать этот бесподобный, единственный в мире город». Слышно глухое ворчание гигантского завода, мощный звук выпускаемых паров, гул машин, ощущается легкое колебание почвы, свидетельствующее о том, что здесь действуют механические силы, превосходящие все, что до настоящего времени могла породить современная индустрия. Неужели для того, чтобы приводить в движение динамо-машины или заряжать аккумуляторы, нужна такая мощь? Трамвай проходит мимо завода и в четверти мили от него останавливается у порта. Пассажиры выходят, и гид, продолжая свои восхваления, ведет французов по набережной, идущей вдоль складов и доков. Порт может предоставить стоянку не более чем десятку кораблей. Это скорее небольшая внутренняя гавань, чем порт. Ее замыкают молы, две дамбы на железных устоях, мощные фонари, которых указывают вход в гавань кораблям, приходящим с открытого моря. Сегодня в гавани всего около полдюжины пароходов. Одни из них нефтеналивные суда, другие предназначены для перевозки продуктов и потребительских товаров. И, кроме того, несколько барок, снабженных электрическими двигателями для рыбной ловли в открытом море. Фроскален подмечает, что вход в гавань обращен на север и делает вывод, что она расположена в северной части одного из тех выступов побережья Нижней Калифорнии, которые выдвинуты в Тихий океан. Он констатирует также, что морское течение имеет направление на восток, и что оно довольно быстрое, ибо вода бежит вдоль устоев дамбы совсем так, как бегут волны вдоль бортов плывущего корабля. Вероятно, так было из-за того, что происходил прилив, хотя вообще-то приливы у западных берегов Америки не очень заметны. «А где река, через которую мы вчера переезжали на пароме?» – спрашивает Фроскален. «Она сейчас позади». Вот единственный ответ, который Фроскален получает от Янки. Но задерживаться нельзя, ведь надо возвращаться в город, чтобы попасть на вечерний поезд в Сан-Диего. Себастьян Цорн напомнил об этом американцу, но тот ответил: «Не беспокойтесь, дорогие друзья, времени хватит. Мы вернемся в город на электрическом поезде, который идет вдоль берега. Вы хотели обозреть одним взглядом всю местность, и не позже, чем через час, сделаете это с башни обсерватории». «Так вы уверяете?» — настаивает виолончелист. «Уверяю вас, что завтра на рассвете вы уже будете не там, где сейчас находитесь». Квартет вынужден удовлетвориться таким довольно невразумительным ответом. Однако любопытство Фроскалена возбуждено до крайности, еще больше, чем у его товарищей. Он с нетерпением ждет момента, когда очутится на вершине башни, откуда, по словам американца, местность можно обозреть на сотню миль вокруг. Если и тогда нельзя будет точно установить географическое положение необыкновенного города, то, видимо, вообще придется от этого отказаться. В глубине гавани виднеется вторая линия электрической железной дороги, проходящая вдоль морского берега. Электрический поезд состоит из 6 вагонов, где уже разместились многочисленные пассажиры. Впереди прицеплен моторный вагон с аккумуляторами на 200 ампер. Идет поезд со скоростью 15-18 километров. Калистус Манбар усаживает членов квартета в вагон, и поезд сразу трогается, словно он только и дожидался наших парижан. Местность, которая теперь развертывается перед ними, мало чем отличается от парка, простирающегося между городом и портом. Та же ровная, тщательно возделанная почва. Зеленые луга и поля вместо лужаек и газонов – вот и вся разница. На полях растут овощи, а не злаки. В данный момент искусственный дождь из подземных трубопроводов орошает благодатным ливнем эти длинные прямоугольники, начертанные при помощи веревки и угломера.